Дмитрий Правдин. Записки военного хирурга. Журнал учета журналов. Я, восхищаясь, замер у заиндевелого окна на шестом этаже ординаторской хирургического отделения многопрофильной больницы и тайно залюбовался мягким пушистым снегом, падавшим с просвинцованного петербургского неба, словно бы из гигантской перьевой подушки, распоротой на всю длину, когда равнодушный телефонный звонок оторвал от приятного созерцания. Мне нравилось наблюдать, как ослепительно белые рыхлые хлопья непрерывным потоком неслись вниз и укрывали серый мегаполис пушистым мягким ковром, превращая его в потрясающей красоты сказочный град. Черные грязные просеки улиц, проложенные сквозь хмурые серые шумные кварталы спального района и засеянные однообразными тусклыми многоэтажками, на глазах превращались в фантастические замки, выкрашенные в свежий молочный цвет. Раздетые до наготы, убежавшие вместе с ветрами осенью деревья и неказистые, лишенные листвы колючие кусты шиповника, высаженные по периметру больницы, за считанные минуты обрядились в пушистые шубы, скрыв свою неприглядную обнаженность. Телефон не умолкал, надрывался, недовольно подрагивая в боковом кармане моего белого халата, требуя незамедлительно обратить на него внимание. Я со вздохом отвел взгляд от промерзшего окна и взял аппарат в правую руку. «Добрый день! Это Дмитрий Андреевич Правдин?» — поинтересовался энергичный, приветливый женский голос на том конце провода. «Поздравляю! Вы прошли по конкурсу!» — бодро продолжила собеседница. «После того, как я подтвердил свою личность...» Поэтому мы приглашаем вас на должность заведующего хирургическим отделением в военно-морской госпиталь. «Ба!» — удивился я. «Вспомнили, наконец!» Я свое резюме еще в конце августа прошлого года направлял, как только прочел ваше объявление на сайте работы в интернете. А сейчас, простите, уже начало февраля. «Извините, но мы тогда поспешили и приняли другого человека, а он нас, к огромному сожалению, не устроил». Уже с меньшим энтузиазмом вздохнула собеседница. «Вы были вторым в очереди на рассмотрение, а теперь, стало быть, первый». «Да», — многозначительно протянул я и крепко задумался. «Дмитрий Андреевич», — испуганно поинтересовался голос, — прервав затянувшуюся паузу. «Так вы, значит, отказываетесь?»
«Как вам сказать?» «В августе прошлого года я бы с превеликим удовольствием перешел к вам, а сейчас...»
«Извините», — вежливо прервала меня девушка. «Вот вы же сейчас простым рядовым хирургом работаете, а судя по вашему резюме, вы долгое время возглавляли крупное хирургическое отделение на Дальнем Востоке. Неужели вам не хочется опять стать заведующим? Или в простых врачах вам комфортней?»
«Разумеется», — замялся я. «Быть заведующим хирургическим отделением, да еще в Питере, куда привлекательней должности рядового ординатора. Однако прошло почти полгода, и я вот так сходу не готов вам дать положительный ответ».
«Ладно», — тускло согласилась трубка, — «это ваше право. Только учтите, начальнику госпиталя очень ваше резюме понравилось, и он бы желал видеть вас у себя заведующим хирургическим отделением. Разумеется, после личной беседы с ним. Так что ему передать?
Махнул я рукой. Передайте, что я готов с ним встретиться. В конце концов, за просмотр денег не берут. Да и не каждый день предлагают стать заведующим отделением в славном городе Санкт-Петербурге. Через 2 дня, чавкая подтаявшим ноздреватым снегом и с опаской переступая мутные с кусочками тонкого льда лужицы, я неспешно подошел к величественному старинному госпиталю, расположенному недалеко от устья Невы, что стоит почти в самом историческом центре города. Еще издали я невольно залюбовался монолитными крепкими зданиями, составляющими единый ансамбль этого прославленного учреждения. В центре возвышается бывший княжеский 3-этажный особняк, постройки конца XVIII века, подаренный в прежние времена их владельцами морскому ведомству для устройства в нем госпиталя для военных моряков. 3-й этаж особняка был надстроен в 30-е годы прошлого века, но общего вида не портил, а наоборот гармонично дополнял архитектурную красоту. В стороны от него простираются достроенные позже остальные лечебные корпуса. Их роскошные царственные фасады смотрят на одну из главных водных артерий северной столицы. Закованная в серый с темными проплешинами лед река и переброшенный через нее известный во всем мире каменный мост с 4 башенками дополняют ощущение, что ты находишься в старом дореволюционном Петербурге. И вот я уже преодолел казенно строгие ворота КПП и с замирающим от нахлынувшего на меня восторга сердцем проследовал во внутренний двор. Увы, тут картина броско менялась. Покосившийся, на ладан дышащий забор из белого кирпича, невидимый глазу с центрального входа, обветшавший внутренний фасад с огромной трещиной в половину стены и облупленная во многих местах штукатурка произвели неприятное остужающее впечатление. Словно вылили на мою горячую голову ушат ледяной воды. Да, ремонт бы тут явно не помешал. И ремонт основательный. И причем, судя по расширяющейся кверху трещине, хорошо бы не откладывать в долгий ящик. Зато подведомственная территория, как и полагается настоящему объекту Министерства обороны, сияла идеальной чистотой и радовала глаз безукоризненным порядком. О славной истории госпиталя красноречиво свидетельствовал ухоженный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны морякам-балтийцам, устроенный в глубине двора. У его подножия лежали кроваво-красные живые гвоздики. Однако, войдя в штаб, где помещался кабинет начальника госпиталя, я вновь оказался разочарован. Такой махровой разрухи, господствующий внутри приличного и крепкого на вид здания, я уж никак не ожидал застать. На всех этажах властвовал откровенный разгром. Всюду стояли какие-то пустые старые шкафы, сломанные стулья, скрипящие диваны, укутанные в облезлый дермантин, кучки строительного и не только мусора, ободранный много дней немытый линолеум и замызганные стены, обшитые рассохшимися давненько некрашенными досками. Складывалось впечатление, что его хозяев застигла врасплох война, и они, спешно собрав лишь самое необходимое, быстро сбежали, побросав в попыхах остальное добро. Огромное 7-этажное здание штаба госпиталя постройки середины 80-х годов выглядело не только брошенным, но и пустынным. Из всего имущества, доступного обзору, в хорошем состоянии оставалась только серая мраморная доска с выбитым указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении госпиталя орденом Ленина за подвиги, совершенные его персоналом в суровые годы Великой Отечественной войны, прикрепленное на самом видном месте, на стене у центрального входа. Побродив минут 10 по покинутым людьми этажам, я начал сомневаться, а не ошибся ли часом адресом. Возможно, не туда попал. Тут, на мое счастье, довольно громко скрипнула в конце коридора второго этажа рассохшаяся дверь. И в просвете мелькнула полная женская фигура. Милейшая тетенька доступно разъяснила мне, куда нужно следовать. Попутно она шепнула по секрету, что из-за отсутствия уборщиц большинство лестничных пролетов закрыто на замок, поэтому к начальнику можно попасть только на лифте. И лифт тут своеобразный. Вместо необходимого мне 5-го этажа надобно было нажать цифру 6, а когда поеду назад, то 2, так как первая кнопка приведет в подвал. И все команды надлежит дублировать засаленной кнопкой с лаконичной надписью «Пуск». Начальник госпиталя Марат Иванович Волобуев оказался среднего роста суровым мужчиной лет 40, с бритой наголо головой и небольшими белогвардейскими черными усиками над плотно стиснутыми тонкими губами, в черной морской форме с золотистыми погонами подполковника. Улыбнувшись лишь уголками рта, подполковник гостеприимно усадил меня напротив себя на жесткий стул. Сам же удобно развалился в мягком высоком кресле. Чаю не предложил. Кабинет у него оказался под стать штабу весьма задрипанным и настойчиво требовавшим изрядного ремонта. Новой была только большая карта Санкт-Петербурга и его окрестностей, висевшая у начальника за спиной и раскрашенная на военный манер разными цветными стрелочками и кружочками. На столе у него валялись какие-то, видимо, весьма важные бумаги и огромная кипа военно-медицинского журнала за прошлые и этот годы.
«Не скрою, Дмитрий Андреевич, меня ваше резюме сильно впечатлило». Без предисловий по-военному перешел к делу подполковник. «Хотелось бы, чтобы вы вкратце рассказали о себе, а после я дам вам свой ответ».
«Ответ? На что?» — изумился я такому повороту событий.
«Подходите ли вы нам на должность заведующего хирургическим отделением или нет?» — пришел черед удивляться Марату Ивановичу.
Я не стал спорить, доказывая, что желание работать в их госпитале у меня не так ярко выражено, особенно после того, что я увидел вокруг. А взял, да и в течение 5 минут выложил свою незатейливую биографию.
«Ну что ж», — довольно крякнул начальник госпиталя, когда я завершил свое повествование, «я полагаю, что вы нам подходите. Можете прямо сейчас написать заявление о приеме на работу».
«А вы не хотите узнать мое мнение на этот счет?»
«Ваше мнение?» Волобуев недовольно посмотрел на меня. «А для чего вы тогда сюда пришли? Разве не на работу устраиваться?»
«На работу», — согласно кивнул я, но никак не ожидал, что так вот сразу и нужно выходить.
«А что вас смущает?»
«Многое. Во-первых, я еще окончательно не решил, пойду ли я к вам работать или нет. Все же с августа месяца прошлого года, когда я так рвался в ваши ряды, уже много воды утекло. Во-вторых, я еще не уволился с прежнего места работы. И в-третьих, самое главное, вы не озвучили тот фронт работ, который, если я все же соглашусь, мне предстоит осваивать. Простите, потому что тут увидел...» Я многозначительным взглядом обвел обшарпанные стены и затертый до дыр линолеум на полу. «У меня сложилось впечатление, что у вас тут не совсем все благополучно». «Да...» — протяжно выдохнул начальник госпиталя, машинально погладив правой рукой бритый затылок.
«Вы правы. Состояние дел у нас не на высоте. А в хирургии и вовсе полный завал. Вам, если вы, разумеется, согласитесь у нас работать...» Марат Иванович многозначительно посмотрел мне в глаза. «Придется многое начинать с нуля». «Что-то в подобном роде я и предполагал», — слегка улыбнулся я, давая понять собеседнику, что настроен на позитив. «Трудностей я не боюсь. Не впервые, знаете ли. А почему в таком прославленном учреждении и такой, как бы это помягче сказать, упадок? Или это военная тайна?»
«А чего тут таить?» Марат Иванович с силой махнул рукой, как бы отгоняя от себя невидимого врага.
«Вы же помните, наверное, что был у нас такой министр обороны, Толя Табуреткин. Его так прозвали за то, что в свое время он начинал как директор мебельного магазина, а потом двинули его на повышение. Всеми вооруженными силами страны командовать. Вот и докомандовался. А, что-то припоминаю. Пресловутые его реформы о реорганизации армии, сокращение, увольнение и тому подобное».
«Так точно!» — тяжело вздохнул подполковник.
И с силой сжал свои неслабые кисти в мощные кулаки. «Он тогда чуть всю армию не развалил. Вот и госпиталь этот тоже чуть не закрыл. Тут же раньше тысячи коек было. Больше 20 отделений. Из них более половины хирургического профиля. Уникальный коллектив, уникальный опыт и наработки. Ведь госпиталь принимал раненых почти со всех войн, начиная с Крымской кампании, в которой еще поручик Лев Толстой принимал участие. Большинство наших врачей прошло не одну горячую точку. И все чуть коту под хвост не пошло. Госпиталь закрыли, людей разогнали. Территорию едва-едва не пустили с молотка. Слава богу, вовремя остановились. Теперешний министр, наоборот, стал все восстанавливать. Но это только начало. Разруха стоит страшная, как после настоящей войны.
Да уж, я заметил.
Вот только в августе прошлого года нам разрешили открыть хирургическое отделение. Начали набирать штат. Объявили, как и положено, конкурс. Мне еще тогда ваше резюме понравилось. Волобуев опять посмотрел мне в глаза, но уже мягче и как бы добрее. Но пришел приказ взять на место заведующего одну даму.
«Даму?» Я чуть не упал со стула.
«Заведующим хирургическим отделением в военно-морском госпитале решили назначить женщину?» «Увы», — подполковник потупил взор. «Ничего не смог тогда с этим поделать. Мне буквально ее навязали. Ох, и хлебнули же мы с ней горя. Ладно, дело прошлое. Мало того, что она оказалась сугубо гражданским лицом, так еще и...» Он набрал в легкие побольше воздуха и, резко выдохнув, не закончил предложение. Насилу от нее избавились. В общем, хирургию нужно поднимать с колен и вытаскивать из той пустоты, куда она угодила. Там сейчас такой бардак! Так что, если вас такой расклад устроит, то милости просим. Хорошо. Я, в принципе, согласен. Начнем реанимировать хирургическое отделение. Я попытался широко улыбнуться, но вышло как-то неубедительно.
«Да вы не переживайте», — уловив мое настроение, впервые за все время разговора начальник госпиталя по-доброму взглянул на меня. «Там ничего сложного нет. Главное, чтоб был порядок в отделении. А все остальное приложится. Главное, чтоб был идеальный порядок. Порядок во всем.
Я не придал тогда особого значения, можно сказать, ключевым словам. Если сказать честно, так и вовсе пропустил их мимо ушей. Что значит «порядок»? По-моему, хирургические отделения никогда не тонули в грязи и антисанитарии. На то она и хирургия. 1 марта начался мой первый рабочий день в качестве заведующего хирургическим отделением в военно-морском госпитале. Поднимаясь на третий этаж, где располагалось вверенное мне отделение, я невольно задержался у копии картины Айвазовского «Девятый вал», висевшей на выкрашенной в тускло-синий цвет широкой стене в резной деревянной раме, сработанной под темную бронзу. Первое, что бросилось мне в глаза, это прояснившееся небо на заднем плане и небольшие волны вокруг спасшейся шестерки моряков. Хороший, как мне показалось, знак в начале карьеры.